новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Первым делом смотрим, как едет город. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс в эти минуты. Дальше по прогнозам будет так. В 5 вечера 4 балла, в 6 вечера 5 баллов, в 7 вечера 6-бальные пробки. Проблемы есть прежде всего в районе пересечения 3-го транспортного кольца и Кутузовского проспекта, и в ту, и в другую сторону. По-прежнему проблемы при движении по внешнему 3-му кольцу перед поворотом в район Волгоградки в область. Еще обращаю ваше внимание на сложности при движении в районе, сейчас я скажу, это где-то в районе Братеева, в районе Бесед, да, Бесединское шоссе, и в ту, и в другую сторону в этом районе останавливается МКАД. Пробки оцениваются Яндексом в 2-3 километра.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Си Цзиньпин в Париже вместе с Макроном. Они призвали к созданию палестинского государства. Изменит ли это перспективы создания такого государства? Первая тема. Вторая. США не нашли причин корректировать готовность своих ядерных сил в связи с учениями, о которых объявила Российская Федерация. Как объяснить такую позицию Соединенных Штатов? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Минск рассчитывает на участие Лукашенко в саммите БРИКС в Казани. Приговор Антонине Мартыновой будет обжалован, заявляет ее адвокат. Это с ленты агентства РИА Новости. И глава Минфина Израиля выступил против переговоров с Хамас по прекращению огня в обмен на освобождение заложников. Он также призвал полностью оккупировать Рафах. Это из новостей, которые в эти минуты появляются. Смотрим на ленту агентства ТАСС. Здесь срочная новость со ссылкой на киргизскую погранслужбу. На границе Киргизии и Таджикистана, говорят, там произошла стрельба.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Виталий уже написал сообщение. Поздравляет нас с Днем Радио. Взаимные поздравления, кстати сказать. Первая тема. Си Цзиньпин и Макрон, Эммануэль Макрон, призвали к созданию палестинского государства. Председатели Китайской Народной Республики и президент Франции считают, что его надо восстановить в границах 1967 года. Так, во всяком случае, сообщает центральное телевидение Китая по итогам визита Си Цзиньпина в Париж. Главы государств призвали создать жизнеспособное, независимое и суверенное государство Палестина. Так сказано в материале, там уточняется, что Китай и Франция решительно призывают возобновить политический диалог на основании плана «Два государства для двух народов». Этот план, как предполагается, обеспечит мирное сосуществование израильтян и палестинцев. Политолог-международник Елена Супонина к нам присоединяется. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Тут главный вопрос. Китай сообщает, что Си Цзиньпин и Макрон призвали к созданию палестинского государства, причем в границах 1967 года. Или действительно можно допустить, что две стороны до подобного договорились?
Договориться они, может, и договорились. Собственно, и Россия на протяжении всех последних лет, начиная вот с конца 40-х годов 20 века, призывает к тому, чтобы были выполнены все резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН. Ну и в середине и в конце 60-х годов 20 века было несколько резолюций уже после арабо-израильских войн, которые говорили как раз о границах 1967 года. И о создании государства Палестина говорят сейчас даже американцы. Поэтому это самое безболезненное, что можно заявить, чтобы согласиться друг с другом. Другое дело, что никто сейчас, положа руку на сердце, не представляет, а как это сделать. Как?
С вашей точки зрения, заявления подобного рода звучат для чего? Это просто заявление? Для того, чтобы так или иначе сказать о значимости встречи?
Нет, не только о значимости встречи. Ну, во-первых, разногласия там были по другим вопросам, прежде всего по торгово-экономическим, были разногласия и по украинскому конфликту, но стороны захотели продемонстрировать, что помимо разногласий у них есть общие точки зрения. И общая точка зрения заключается в том, что Палестина должна иметь свое государство. Кроме того, это сигнал израильскому правительству, премьер-министру Беньямину Нетаньяху насчет того, что пора сворачивать военную операцию в секторе Газа. Никто не хочет эскалации, никто не хочет большой войны в регионе, ведь когда говорят сейчас о Палестине, то подразумевается опасность большой региональной войны. И это уже значительно большее, чем просто согласие, это уже желание сотрудничать друг с другом, желание Франции и Китая взаимодействовать с тем, чтобы предотвратить такую войну. Что интересно, здесь цели Парижа, Пекина, Вашингтона и Москвы вполне совпадают.
Надо ли полагать, что вот в эти минуты приходящие сообщения, к примеру, о выступлении главы Минфина Израиля против переговоров с Хамас по прекращению огня в обмен на освобождение заложников, против, по сути, продолжения операции по оккупации Рафаха, это ответ Израиля?
Да, ответ Израиля последовал еще сутками ранее, когда посредники во главе ни много ни мало, а с руководителем ЦРУ Уильям Берсом в Каире достигли очередного плана, добились того, чтобы этот план был выработан по поводу обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Ну, что-то типа того, что было осенью минувшего года. Помните, тогда все-таки состоялся первый раунд обмена заложников на заключенных. Сейчас переговоры идут с большим трудом, и после ответа Израиля можно сказать, что они на грани провала. Ну, в Израиле вообще говорят, что эти переговоры провалились. Дело в том, что правительство Нетаньяху состоит из крайне правых политиков, которые не воспринимают ни идеи палестинского государства, ни идеи сворачивания израильской военной операции в секторе Газа. То есть они настроены на эскалацию, и Беньямин Нетаньяху тоже. Но учитывая такое согласие со стороны многих ведущих стран мира, можно сказать, что для Беньямина Нетаньяху это чревато досрочными выборами, это чревато тем, что его захотят свалить с поста премьер-министра, и в этом желании, опять-таки, Китая, Франции, Соединенных Штатов Америки и некоторых других игроков может совпасть.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, нынешний вот этот совместный призыв Китая и Франции может как-то менять перспективы создания, будущего создания государства Палестина?
Вообще, это заявление в большей степени символическое, потому что на самом деле механизмов создания государства Палестина на данный момент ни у кого нет. Есть красивые, хорошие резолюции Организации Объединенных Наций, есть слова поддержки, более того, есть даже материальная помощь, причем немалая, тем же палестинцам. Но вот как это сделать, как обменять территории или что-то еще другое придумать, вот на самом деле не получается. Прошли те времена, когда когда-то президент США Билл Клинтон сидел с карандашом и картами Израиля и палестинских территорий и пытался там придумать, как одну деревню поменять на какое-то еврейское поселение и так далее. Был выработан тогда план, он предусматривал очень сложные обмены территориями, но сейчас время ушло, израильтяне расширили свои еврейские поселения, построили новые, и сейчас сделать все то же самое будет значительно сложнее.
Вопросы от наших слушателей. Виталий пишет так. Я, может, малограмотный, но предполагается, Палестина в составе с этим кусочком на побережье, с сектором Газа, а если Палестина таки появится, она как-то будет, как она будет контролировать этот субъект? Израиль что будет пропускать? Транзиты через основная территория Палестины через себя в Газу? Сильно сомневаюсь, может быть, уместно создавать два арабских государства, государство Газа и государство Палестины, и, мол, тогда это заработает?
Такие идеи тоже были и даже продолжают существовать, но это тогда получается не государство Палестина, а это получается нечто, что предлагается взять отчасти Египту, отчасти Израилю, отчасти Иордании, с другой стороны, там, где западный берег реки Иордан, но это уже тогда речь не пойдет о создании государства Палестина, это что-то другое. А когда говорится о территориях в границах 1967 года, то, конечно же, имеется в виду, что это сектор Газа и это западный Египет. Берег реки Иордан. И наш слушатель прав в том, что эти территории даже толком не соединены друг с другом. Там стоят израильские КПП между ними, там нет сейчас прямого даже дорожного сообщения, но оно вполне может заработать, если израильтяне дадут согласие. Но вот это как раз один из ключевых вопросов, а кто будет управлять сектором Газа, будет ли это объединенное единое палестинское правительство, как это все будет работать, но опять-таки ответа на этот вопрос нет и у израильтян, поэтому Нетаньяху-то и считает, что лучший способ для него политического выживания – это продолжать боевые действия.
Сразу несколько человек возвращают нас к позиции Макрона, если он вместе с Си Цзиньпином призывает к созданию палестинского государства, впрочем, вспоминая о том, что и до Макрона руководители Франции так или иначе эту идею поддерживали. В нынешних условиях, в условиях мая 2024 года, тут 948 пишет так, ну попал Макрон, уж слишком много на себя взял. Не слишком ли много взял на себя Макрон, соглашаясь с Си Цзиньпином в данном случае?
Да ничего он на себя не взял. Он прекрасно понимает, что механизма создания палестинского государства в настоящих условиях ни у кого нет. И что в ближайшее время оно при всем желании и при всей красивой риторике создано не будет. На это понадобится еще много времени. Хотя в перспективе, то да, почему нет, но непонятно, опять-таки, в границах 1967 года или еще в каких-то. Так что Макрон, на самом деле, не взял никаких на себя обязательств. Это опять ля-ля-ля французская. Но просто подчеркнул своему гостю, товарищу Си, что Франция, когда от нее не требуется многого, вполне может согласиться. И, опять-таки, Макрона больше интересует торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, его интересуют французские инвестиции там, его интересует, почему французский бизнес бежит в Китай, и что делать с китайскими инвестициями, пускать как в Венгрии, или все-таки не очень. И его эти вещи волнуют гораздо больше. Там большие деньги, там экономика. Ну, а Палестина – это «noblesse oblige», говорят французы. То есть благородство требует что-то сказать такое хорошее, красивое, но не более того.
Про все действия Макрона. Насколько прав 437-й, когда утверждает, что, мол, Макрон до этого предал Палестину?
Макрон вообще такой витиеватый, как нам известно. Он не то что кого-то там предает, он просто много говорит, безответственно себя ведет, часто сливает, грубо говоря, щекотливую информацию, которая, может быть, даже не должна появляться в печати. Это касалось не только переговоров с нашим президентом, но и многих ближневосточных дел. Но мне больше всего запомнилось, как Макрон после взрыва в Бейруте, в Ливане, это не так далеко от Палестины, громко много раз говорил о том, что вот сейчас Франция возьмется за решение ливанской проблемы, сейчас вот после такой катастрофы все будет сделано, ну и что, а вот и ныне там.
Спасибо. Елена Супонина, политолог-международник, была с нами на прямой связи. Мы говорим о совместном призыве Китая и Франции к созданию палестинского государства. Впрочем, к созданию палестинского государства призывают не только Китай и Франция в последнее время. 437-й Адам пишет, Франция потеряла свои позиции в той же Африке после того, как Франция активно участвовала в разрушении стран Ближнего Востока. Что посеешь, что и пожнешь. Это позиция Адама 437-го. Ну и многие пишут нам по-прежнему об отсутствии вещания радиостанции «Говорит Москва». Мы разбираемся с этим вопросом.
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Соединенные Штаты Америки не находят причин корректировать готовность своих ядерных сил из-за учений Российской Федерации. Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер наряду с этим назвал позицию Москвы безрассудной и безответственной. Это прямая цитата. И вот еще, что говорил Миллер в ходе брифинга. Мы не видим ни одной причины, чтобы вносить изменения в положение наших ядерных сил и никаких указаний на то, что Россия готовится использовать ядерное оружие на Украине. Генштаб Вооруженных сил России накануне объявил о начале подготовки к учениям, которые будут включать отработку навыков применения нестратегического ядерного оружия. В Кремле заявили, что причиной послужили заявления западных политиков, в частности, слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием. Впрочем, Кэмерон про ядерное оружие все-таки не говорил. Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Это в Российской академии наук, он с нами на прямой связи по телефону. Федор Генрихович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько это неожиданная реакция Соединенных Штатов Америки?
Какая реакция?
Ну, когда они говорят, что вот Россия собирается проводить ядерные учения тактическим оружием, а мы не будем никак корректировать готовность своих ядерных сил в ответ.
Ну, это нормальная реакция, это стандартная реакция обеих сторон. С российской стороны мы поступаем так же, когда американцы проводят свои учения, потому что повышение уровня готовности ядерных сил в условиях, когда, называя вещи своими именами, потенциальный противник проводит учения своих ядерных сил, может привести к эскалации, которая в данной ситуации особенно нежелательна.
Но когда, я понимаю, но тогда получается, с одной стороны есть Кэмерон, который что-то говорит, с другой стороны есть заявление Российской Федерации, как бы в ответ эскалация начинается, и тогда американцы, получается, эскалацию прекращают.
Это даже сравнивать нельзя. Во-первых, с точки зрения ядерного потенциала, единственной страной в мире, сопоставимый по ракетно-ядерному потенциалу с Российской Федерацией, является Соединенные Штаты. То же самое для Соединенных Штатов. Единственным сопоставимым противником с точки зрения ракетно-ядерного потенциала является Российская Федерация. Британские ядерные силы никакого существенного значения с точки зрения реального противовеса российским ядерным силам не имеют. Да, они имеют значение для Европейского театра военных действий, в случае развития какого-то кризиса.
Да, но Кэмерон-то вообще не говорил про ядерные силы, насколько я понимаю. Кэмерон говорил, в принципе, о праве Киева наносить удары по России британским оружием.
Ну, это совершенно разные вещи. Давайте не будем смешивать конвенциональные и ядерные вооружения. Ядерные вооружения – это крайне чувствительная сфера. Если мы будем переносить то, что касается конвенциональных, обычных вооружений, и то, что касается текущего кризиса на Украине, на сферу ядерных вооружений, то ни к чему хорошему нас это с обеих сторон не приведет. Я думаю, что американцы прекрасно понимают риски, связанные с эскалацией горизонтальной и вертикальной конфликта на Украине. Никто не заинтересован в том, чтобы этот конфликт перешел в открытое столкновение между Россией и НАТО, потому что любое такое столкновение будет чревато применением тактического, а с высокой вероятностью стратегического, то есть стратегического ядерного оружия, то есть глобальной войне. Поэтому я думаю, что ни одна страна в этом не заинтересована. Американцы готовы использовать Украину для гибридного противоборства с Россией и нынешний конфликт на Украине, но не готовы к эскалации, к прямому вовлечению, в том, прежде всего, самих Соединенных Штатов, но даже и их европейских союзников.
Смотрите, риторика, я понимаю, но это риторика. Средства массовой информации ведь как подают? Генштаб Вооруженных сил объявил о начале подготовки к учениям с отработкой навыков нестратегического ядерного оружия. Потом говорят, а в Кремле заявили, что причиной послужили заявления западных политиков. То есть все-таки связывается, и если связывается, надо ли ждать какого-то другого ответа от Штатов?
Ну, это связывается, во-первых, прессой, я бы здесь был бы осторожен в оценках, вот, во-первых. Во-вторых, американцы будут, естественно, проводить, когда свои плановые учения ядерных сил, в том числе, они давно не проводили ничего с тактическим ядерным оружием, в том числе размещенным в Европе, вот, но если и когда будут, я уверен, что Россия проявит разумную сдержанность. То же самое можно ожидать, что если американцы заняли такую позицию в условиях, когда Россия объявила, заранее проинформировала о планируемых учениях, то здесь есть элемент такой здоровой рациональности, прагматизма, основанного на инстинктах самосохранения обеих сторон.
Прав ли Григорий, наш слушатель, который говорит, им и корректировать ничего не надо, у них как раз все давно откорректировано и куда надо нацелено?
Не, ну слушайте, это смешно такие рассуждения воспроизводить, потому что, естественно, когда между странами есть отношения ядерного сдерживания, они есть между Россией и США, они есть между США и Китайской Народной Республикой, и есть между Россией и другими ядерными державами, членами НАТО, вот, то, естественно, есть и планирование целей, есть и возможные сценарии в случае, если такой конфликт происходит. Вот, это нормальная практика военного планирования, и, естественно, она есть с обеих сторон. Поэтому воспроизводить это как какую-то совершенно вещь новую или меняющую систему отношений, ну, это несерьезно.
Сегодня Дмитрий Медведев вспоминал Карибский кризис. Вот один из наших слушателей тоже пишет, американцы очень не любят Карибский кризис. Карибский кризис 2, мол, у них не будет. Надо только объявить ультиматум Соединенным Штатам Америки. Насколько нынешняя ситуация напоминает то, что было тогда?
К счастью, пока не напоминает.
Почему?
Более того, потому что риски прямого ядерного столкновения с применением ядерного оружия, они существенно ниже. Обе стороны, несмотря на гибридное противоборство Запада с Россией и вот эту вот политическую, информационную и военную поддержку украинского режима, несмотря на это, они прекрасно понимают риски для Соединенных Штатов и их союзников, они осознают собственные риски и стремятся к тому, чтобы их не повышать. Если мы говорим о ситуации, то она даже не напоминает пока, к счастью, ситуацию, которая существовала в Европе в конце 70-х, начале 80-х годов, когда американцы пошли на размещение ракет средней дальности наземного базирования. Это ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты наземного базирования в Европе. Они там пошли на это размещение в ответ якобы на размещение наших ракет СС-20 и СС-22. И вот тогда возникли существенные риски резкой и непрогнозируемой эскалации военно-политической ситуации в Европе с рисками прямого столкновения с применением ядерного оружия, потому что для Советского Союза это сокращало подлетное время американских ракет до целей на территории Советского Союза, соответственно, давало дополнительные инструменты американцам к стратегическим ядерным силам сдерживания. Напомню, что в конце 70-х, начале 80-х годов во много раз превосходил ядерный потенциал и Советского Союза, и Соединенных Штатов нынешний ядерный потенциал России, нынешний ядерный потенциал США. Вот тогда риски были сопоставимы с Карибским кризисом.
Совсем коротко, 30 секунд у нас есть. Сергей 112, как раз про паритеты. С учетом всех стран НАТО, у них даже больше нынче ядерных вооружений, пишет он.
Нет, это не так. Если мы говорим о стратегических ядерных силах, то здесь пока Россия и Соединенные Штаты сохраняют количество стратегических носителей в рамках действующего договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Это 1550 боезарядов и 700 носителей. Если мы берем ядерный потенциал Великобритании и Франции, то это чуть больше сотни носителей, и это не стратегические боезаряды.
Спасибо.
Вот, и не стратегические носители.
Спасибо. Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, был с нами на прямой связи. США не нашли причин корректировать готовность своих ядерных сил из-за того, что свои учения ядерных сил объявила Российская Федерация. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за московскими пробками следим и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Город едет довольно спокойно. 4 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают на 5 вечера. 5 баллов на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. Главная проблема – это внешнее третье кольцо перед Волгоградкой, внешнее и внутреннее третье кольцо между Ленинградкой и проспектом Мира и Московская кольцевая автодорога при подъезде к пересечению с Ленинградским шоссе. Еще обращаю ваше внимание на многокилометровую пробку на внутреннем МКАД. Это от шоссе энтузиастов в сторону, соответственно, Котельников, но не в Белой даче дело в данном случае, потому что пробка начинается где-то в районе пересечения с Новорязанским шоссе, но чуть раньше. Поэтому километров, я не знаю, может быть 5, может быть 6, но в районе шоссе энтузиастов вы в эту пробку попадаете, и стоять вам придется практически до Волгоградки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минздраве заявили о необходимости усилить контроль за переподготовкой врачей. Что это значит? Первая тема. Вторая. В Государственную Думу внесли проект о социально значимых фильмах. Насколько целесообразен такой подход, при которых, как говорят депутаты, можно будет ввести возможное 100% госфинансирование съемок таких фильмов. Еще срочное сообщение. Генеральный секретарь ООН призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта и конструктивно участвовать в дипломатических переговорах. Это с ленты ТАСС. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь заявление Рамзана Кадырова, который считает, что остановиться на территориях Донбасса сейчас нельзя.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. Первая тема – это заявление, которое прозвучало из уст главы Минздрава Михаила Мурашко. Нужно усиливать контроль за переподготовкой врачей. Нынешнее регулирование сильно размыто, считает министр. Он обозначил обязательные требования для медицинских вузов. Студент, говорит, должен иметь возможность получать знания в самых разных областях, от онкологии до психиатрии и наркологии. Кроме того, обучающийся должен работать с разными пациентами, а учебное заведение обладать определенным технологическим уровнем. Мурашко выступал на расширенном заседании Президиума Российского Союза Ректоров. Но что значит эти заявления? Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру. Он врач-кардиолог, он с нами на прямой связи. Антон Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
С одной стороны, министр говорит об обязательных требованиях для медицинских вузов, там, про студентов, которые должны получать возможность знания во всех, что называется, отраслях медицины. С другой стороны, говорят о необходимости усиления контроля за переподготовкой врачей. Это что значит, сейчас и студентов плохо учат, и врачей уже готовых плохо переподготовку ведут?
Ну, путь исправления ошибок начинается с того, что мы определяем ошибку и признаем. Поэтому спасибо большое нашему министру за то, что он прямо открыто говорит, что у нас действительно есть кадровый голод, и в том числе ввиду проблем с образованием на всех уровнях медицинского образования.
Можно ли говорить о том, что есть особые проблемы именно с переподготовкой врачей, или, возвращаясь к сегодняшнему выступлению министра, по сути, на всех уровнях проблемы есть?
На всех уровнях, по сути, проблемы есть. Что касается переподготовки, медицина достаточно стремительно меняется в последние годы, в том числе в нашей стране. Появилось огромное количество новых, прокачанных, скажем так, технических больниц, а специалистов для этих областей, к сожалению, мало. Поэтому надо специалистов из одних профилей переделать в другие. Но, как это часто бывает, не без перекосов. Есть организации, которые недобросовестно исполняют, так скажем, аккуратно свои обязанности, и фактически это происходит, ну, такая номинальная переподготовка без фактического передачи знаний и навыков.
Но я подождите, думаю, что основная претензия к этому. Но подождите, ведь всегда будут те, кто делает дело лучше и делает дело немного похуже. Или все-таки речь идет о системных проблемах?
Нет, эта проблема все-таки системная. И еще раз говорю большое спасибо, что на самом верху это обозначают, видят, а значит, наверняка будут с этим работать. Ну, а как это будет? Поживем, увидим. Мы со своей стороны готовы выступать в роли наставников и тоже заинтересованы в том, что когда мы будем старенькими, нами занимались квалифицированные специалисты.
Ну вот, например, Николай, наш слушатель, 951-й, пишет, что тут не от того, кто проводит переподготовку, а кого переподготавливают, все зависит. Все зависит от студента или врача. Возможности для развития, утверждает Николай, все-таки у каждого отдельно взятого врача или студента сейчас существуют.
Возможности действительно существуют, но, прямо скажем, медицина, как и образование, это отрасль общественная. Поэтому тут везде люди. И люди, в общем-то, что в белых халатах, что без них, примерно одинаковые. Им свойственны все те же самые пороки и все те же самые благодетели, так скажем.
В любом случае, как только мы начинаем говорить о контроле, приходится говорить о том, что контроль бывает двух видов. Это что называется саморегулирование отрасли или это контроль государственный? Вот в случае с медициной, с вашей точки зрения, что более правильно?
Мое мнение, медицина – это стратегическое направление развития такой большой страны, как наша. Это прямо ее реально стратегический ресурс. Мы с вами уже об этом говорили. Поэтому, конечно, контроль здесь должен быть государственным. Саморегулирующие организации должны присутствовать на определенных уровнях. Ну, я бы, например, хотел бы, чтобы больше прав было у, так скажем, обществ, да, профессиональных, специализированных обществ, типа общества кардиологов или там анестезиологов-реаниматологов. Сейчас эта работа ведется, ну, наверное, не на том уровне, на котором хотелось бы пока, но она уже ведется. Но в целом генеральная линия все равно должна быть государственной, потому что, еще раз говорю, медицина занимается стратегическим ресурсом, здоровьем нации, здоровьем нашего населения.
Ну вот смотрите, например, слушатель Адам 437 пишет: технологии, препараты, алгоритмы лечения развиваются семимильными шагами, и потому нынешняя переподготовка раз в 5 лет, это, ну, типа, слишком долго, надо уменьшить период до 2 лет. Действительно, ну тогда получается, что врачу некогда будет с пациентами-то работать.
Полностью с вами согласен. Ну, начнем с того, что все супер-пупер-фишки, которые нам показывают, да, мы там в меру возможностей за ними следим, но массовый продукт медицины, он все-таки про более частые вещи, да, и, как говорил один из моих учителей, редкие болезни называются редкими, потому что они бывают редко. Супертехнологии очень активно врываются в медицину, но все-таки они не являются массовыми. Массовый продукт, он немножко другой.
И еще вопрос в этой связи так или иначе возникает. Помните, Райкин в свое время, может быть, помните, говорил про узкую специализацию. Так вот, врач, он должен быть широкого профиля или узкой специализации?
Отвечу немножко по-английски. It depends. В медицине нужны как врачи широкого профиля, да, так называемые врачи, например, общей практики, да, так и врачи узкоспециализированные. У нас есть еще одна из проблем образования. Мы плохо коммуницируем как внутри медицинского сообщества, так и во внешнюю среду с нашим руководством или с нашими пациентами. Эти проблемы надо решать, в том числе образованием.
Спасибо. Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины в сети поликлиника.ру и врач-кардиолог. 7373948, телефон прямого эфира. В Минздраве говорят о необходимости усилить контроль за переподготовкой врачей. Говорят о том, что должны быть обязательные требования для медицинских вузов, когда готовят врачей с самого начала. С вашей точки зрения, в чем проблема? 7373948, телефон прямого эфира. У Григория всегда есть ответ по каждому вопросу. В данном случае он утверждает, что после внедрения страховой медицины врачи перестали давать клятву Гиппократа. Ну, то есть, если начнут давать клятву, все и наладится, что ли? 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва. Вот вы знаете, я сколько раз уже выходила на ваш канал 94.8, да, и говорила, как у меня не заживают ноги. Вообще, представляете, такая хорошая погода, я на улицу выйти не могу. Почти 5 лет, понимаете, 4,5 года. Вам хоть один врач позвонил, предложил свою помощь, вот мне, чтобы помочь, что с ногами?
Вы полагаете, подождите, а вы полагаете, профессиональный врач, он по радио может определить, может ли он вам помочь?
Нет, но свою помощь человек мог бы предложить. Вот, и далее. Вы знаете, у меня очень тяжело болели родители. Я очень хорошо помню эти советские времена. И я не помню самое главное, чтобы кто-то хамил из представителей экипажей скорой. Никогда этого не было в советское время. Зато теперь вот у меня с 2019 года, меня не знают, как назвать, а чем я виновата. Вот у меня ноги неизвестно.
Но, подождите, вы полагаете, что если как-то изменить переподготовку врачей, это поменяется? Мне кажется, это скорее говорит о взаимоотношениях в обществе, не о профессии.
Нет, понимаете, надо понять другое. Те, кто преподают, вот этот профессорско-преподавательский состав, он должен начинать с первой лекции. Медицина – это не профессия, это служение. Если ты не можешь быть врачом, вали в жопу, извините за выражение.
Извините, нет, тогда вы не сможете больше говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Это очень странная история по поводу служения. То есть, с вашей точки зрения, вот врач – это человек, который оказывает услугу. Или наоборот, если служение, он что, слуга? 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Анатолий, Москва, у меня супруга, она врач. Она врач. Она врач-кардиолог. И я вам скажу честно, что переподготовку у них сейчас идет тоже в больницах, предлагают переподготовку, другие специальности. Но ведется это таким образом, что, допустим, кардиолог будет переподготавливаться на что-то, что связано с его непосредственной профессией, которую он сейчас занимает, чтобы переподготовка пошла проще. То есть врач-окулист не попросит переподготавливаться, допустим, на врача-кардиолога, потому что это обучение фактически пойдет с самого нуля, с самых низов. Вот. То есть это медицина регулирует, и это правильно. А вот по поводу того, что вот женщина сказала, что нужно объяснять врачам, что это служение, я считаю, что сначала нужно объяснить пациентам, что врач один, а вас тысячи. И когда каждый день к врачу приходят люди и начинают и винят его в чем-то, то, что вот вы прописали мне плохие лекарства, вы прописали вот это, а вы не делаете вот это, а вы не даете мне бесплатное направление. И это каждый второй пациент.
Ну, то есть, с одной стороны...
Нагрузка, он не выдерживает.
Я понимаю, с одной стороны, это служение, с другой стороны, он все-таки не слуга.
То есть, нельзя служить тем, как вот говорит женщина, служение, нельзя служить, когда тебя банально не уважают, когда твою профессию воспринимают как данность. У меня супруга приходит домой иногда, и она просто плачет от того, что ее сами пациенты... Они ее обзывают...
Ну, мы слышали, как могут пациенты, да. То есть врачи должны сидеть и мониторить больных без обращения, так что ли? Как врачи должны об этом узнать? Пишет Ярослав, 48-й. Елена говорит, ну, вы несколько раз говорили про студентов. Как кажется, речь идет о переподготовке людей с дипломами. И о том, и о другом, Елена. Переподготовка – это усовершенствование профессиональных навыков. Министр и про студентов говорил, и про тех, кто усовершенствует навыки. Врач, пишет Николай, 951-й, не может быть погружен только в свою специальность. В каждом должен быть врач общей практики. Ситуация в медицине сейчас не идеальная, но развитие все-таки продолжается. 7373948. Прошу вас, да.
Здравствуйте. Вот сейчас предыдущий говорил, что врач не может быть для всех хорошим, но он идет в эту профессию и должен понимать, что правильно вот у вас тоже говорили, что он служит людям. Понимаете, от этого...
Да, но еще раз, вам как раз и пытаются сказать, но при этом он не слуга.
Да причем здесь слуга-то, но когда к нему приходишь, он на тебя иногда глаза не поднимет и не посмотрит. Раньше приходишь к врачу, он тебя послушает, горло посмотрит, а сейчас только компьютер.
По-разному бывает. Ну давайте опять вот это вот, раньше было так, а теперь вот только так. И сейчас бывает слушают, и раньше бывало не слушали. Поэтому давайте не будем делать общих выводов или уж какие-то абсолютные оценки. Лечи меня, мась, пишет Григорий 859-й. Ну да, примерно так для некоторых это выглядит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир из Москвы. Вы знаете, вот мне вот так вот пришлось, что вот весь прошлый год и весь этот год я активно лечусь там от тех болячек, которые заработал за всю жизнь, за 50 лет. Вот. И вот, знаете, вот я что-то вот удивлен. Вот ни одного вот такого врача там бездушного или который там...
Вот.
Или, там, вот я ни одного не встретил. Все очень молодцы, очень хорошо. И если что-то могут, они выписывают бесплатные лекарства и заботятся о том, чтобы я вылечился, чтобы курс прошел правильно. Сейчас меня вот на трансплантологию отправляют и так далее. Вот где люди таких врачей находят?
Ну, нет, на самом деле это о взаимоотношении людей в обществе все-таки. Если, вот тут пишет Ольга, 760-е, тут же начались взаимные обидки врача и пациента. Надо исходить из того, что и тот, и другой – это граждане. То есть они равны исходно. Кто тут написал? Из-за этого врачей не хватает, пишет Григорий, что все хотят, чтобы их завтра вылечили. Катя 986 с глубокой благодарностью к врачам. Александр, а если на тебе тренируются, назначают лекарства за твой счет и говорят, ну попробуйте, а потом ваши 15 минут закончатся. Подождите, Александр, так это нормально, когда вас лечат сначала одним лекарством, потом, когда оно не идет, пробуют другое. Если вы исходите из того, что врач обладает абсолютным знанием того, как конкретный Александр должен выздороветь в течение ближайших нескольких дней, то, мне кажется, вы слегка ошибаетесь. Я бы приветствовала более радикальные меры. Для всех врачей надо ввести регулярную переаттестацию после переобучения. Разве ничего подобного нет, Елена? Вчера после посещения кардиолога, рассказывает нам Сергей, 154-й, у него даже настроение поднялось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Борис Семенович, деревня Володина. А я считаю, что врач, так же, как, вот, допустим, автослесарь, должен любить автомобили. А врач должен любить людей просто так. Их организмы должен любить лечить, исправлять. Вот тогда у нас будет все в порядке.
Подождите, а люди... Борис Семенович, Борис Семенович, а люди людей не должны любить вообще, в принципе?
Нет, ну... Вот, Юрий, я еще раз говорю...
Нет, ну вот, врача вы должны любить или нет?
Любить не обязательно, ты должен врача уважать прежде всего. Вот пришел,
уважай врача. А если нет уважения, а врач все равно должен любить?
И врач тебя не обязан любить, он должен любить свою профессию, он должен любить то, что он любит исправлять в человеке.
Вполне возможно, что он это любит. На работу просто так никто не ходит, иначе это просто хобби получается, пишет Григорий 859-й. И Виталий, не забываем русскую аксиому. В России каждый знает три вещи. Как управлять Россией, как лечить в России и как учить в России. Даже если он автослесарь, он это знает. Ну или я бы добавил, или думает, что знает.
Говорит Москва. Потоп.
343-й опять про обязан, должен. Врач не робот, он улыбаться не обязан. Это в Америках все подряд улыбаются. У нас, мол, не Америка. В Государственную Думу внесли проект о социально значимых фильмах. Предлагается ввести такое понятие, обеспечить поддержку таких картин в прокате. Авторы инициативы, члены комитета Нижней палаты парламента по культуре в главе с председателем Еленой Ямпольской. По их словам, в последнее время российский кинематограф уже выпустил много картин, которые отвечают этим высоким требованиям. Это прям цитата. Речь идет о фильмах, посвященных подвигам российских солдат в СВО в годы Великой Отечественной, а также о тех, кто воспитывает идеалы патриотизма, отражает наиболее важные достижения в области обеспечения национальной безопасности и сохранения исторической памяти. Депутаты предлагают даже создать условия для проката и показа этих социально значимых фильмов и ввести возможное 100% госфинансирование для них. Андрей Василенко, продюсер кино и телевидения и медиа-менеджер. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, на ваш взгляд, целесообразен такой подход к социально значимым фильмам? А вот мы даем на них деньги 100% и потом обеспечиваем прокат этим фильмам. Как это будет работать?
Ну, смотрите, здесь, как всегда, черт кроется в деталях, как говорится. Потому что у нас, в принципе, государство и так сейчас в текущей системе достаточно сильно поддерживает кинопроизводство и кинопрокат. То есть, так или иначе, сейчас проводятся питчинги, то есть выбираются фильмы для финансирования. То есть, может быть, конечно, это не всегда стоит 100% финансирование, но в любом случае финансирование государство дает. Поэтому здесь вопрос не столько даже в самой идее, что социальные фильмы, социально значимые фильмы нужно финансировать на все 100%. А вопрос в другом. Вопрос, как это будет исполняться. Потому что вот мы видим сейчас ситуацию, когда государство так или иначе финансирует кинопроизводство, и видим, что проблемы есть, и эти проблемы достаточно серьезные. И эти проблемы пока никак не решаются. Поэтому если, условно говоря, не поменять подходы, то и 100% финансирование может ничего не дать.
Ну вот смотрите, у вас прям противоположный, как кажется, подход тому, что говорят депутаты. Депутаты говорят, у нас как раз есть успехи на этом направлении, и значит, можно пойти на большее.
Ну, успехи у нас, конечно, есть, вот, но это достаточно редкий успех пока. То есть это пока трудно сказать, что это такое, знаете, ну, нечто системное и постоянное. То есть да, у нас выходили хорошие фильмы, это правда. Вот, то, что мы можем это делать, конечно, можем, если захотим. Вот, но, опять же, вопрос, а сколько мы фильмов производим сейчас в год? Закрываем ли мы потребности российского кинематографа? Нет. Вот, так что проблемы-то пока не ушли.
Скажите, условия для проката и показа социально значимых фильмов, на ваш взгляд, это что за условия?
Вы знаете, здесь достаточно как бы такой широкий вопрос может быть. То есть, какие условия? То есть, в принципе, кинотеатры у нас коммерческие. То есть, они живут, естественно, за счет прокатера.
Не, подождите, даже если бы они не были коммерческими, ведь зрители можно только загнать в этот кинотеатр или сделать как-то так, чтобы он по собственному желанию пришел на фильм, на который он исходно почему-то не хотел идти.
Ну, смотрите, я сейчас пытаюсь объяснить саму какую экономическую логику, как это может быть, наверное, как это может работать, как это может сработать. То есть идея в том, что государство, возможно, какой-то процент, ну, то есть кинотеатр должен забирать меньший процент социально значимого фильма или, по сути, ничего не брать, и этот процент будет компенсировать государство, как, например, при дотации авиаперевозок.
Это правда, но тогда надо как-то сделать так, чтобы залы заполнялись на этих фильмах.
Вопрос в рекламе. Возможно, на государственном телевидении тогда реклама будет бесплатной, будут какие-то квоты, но вы вот опять видите, что это опять очень сильное усложнение процесса всего. То есть это не только создание фильма, это, естественно, и его прокат, это и реклама, это и, собственно, работа со зрителем. То есть мы здесь как бы вовлекаем.
Скажите, уже последнее, разные... я понял, последнее, у нас буквально 40 секунд осталось, вы мне можете сказать, вот можно сделать так, чтобы на любой фильм люди захотели идти?
Можно.
Для этого существует реклама?
Для этого существует реклама, и для этого есть, ну, условно говоря, репутация. Если люди будут видеть, что у нас действительно есть успехи, российское кино создает интересные фильмы, и этих фильмов много, то тогда и, в принципе, потребности выраженной рекламе будут меньше.
Конечно, спасибо.
Они будут нужны.
Спасибо. Андрей Василенко, продюсер кино и телевидения, и медиа-менеджер, был с нами на прямой связи. В Государственную Думу внесли проекты социально значимых фильмов. Предполагается, что, возможно, даже 100% госфинансирование для этих картин. Далее письма на фронт.